Заряджай мозок. Слухай Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Вітаємо усіх слухачів у Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії». Мене звати Ігор Середа. Зі мною, як завжди, у студії пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Накол. І я вас вітаю, пасторе.
Вітаю, Ігоре, і вітаю наших слухачів і глядачів.
Ну що ж, друзі, як завжди в наші програми ми робимо все можливе, щоб доторкнутися до такої величної книги, яку намагалися знищити багато сотень разів. Але у тих, хто це робив, нічого не виходило. Проте ми як бачимо, що ці люди, вони зникали. А вічне Боже Слово, воно залишалося назавжди. І я гадаю, що в цьому є справді феномен.
100%. Чим більше ізучаєш, чим більше поражаєшся. Це дійсно так. Ну, куди факти-то дінеш?
І знаєте, я ось хочу запитати вас, як ви гадаєте, на вашу думку, чому завжди виникають такі певні особистості, які намагаються знищити Боже Слово? Ну, один із прикладів, який ми пам'ятаємо, це не відносно нещодавній приклад, це комуністичний режим, коли Україна була у складі СРСР. Що мотивувало людей, керівників країни, знищити Боже Слово?
Ну, я би сказав, очень просто, даже не что мотивировало их и побуждало, а кто мотивировал и побуждал. Uh-huh. Это тот же самый древний змей, который подошел к Еве в Эдемском саду и сказал, подлинно ли сказал Бог. Вот с этого все и начинается, и вот где, как говорится у нас в народе, собака зарыта. Uh-huh. В частности, не собака, а самый настоящий змей.
Змей. Так, ну, але бачимо, що нічого у них не працює, і дякуємо Богу за це, друзі. І ви знаєте, мені здається, що сьогодні ми стикаємося з іншою такою проблематикою, в тому плані, що сьогодні так багато контенту, що у людей не виникає час або бажання прочитати те, що раніше, я чув різні історії, коли люди говорили про те, що там прямо переписували всю Біблію там від руки, передавали там десь, ховали її, бо її можна було знайти там тільки в невеликих екземплярах, і люди читали з захопленням. А сьогодні, коли ти навіть можеш собі завантажити на свій мобільний телефон, на планшет, і читати безліч перекладів зрозумілою мовою, все одно люди лінуються це зробити. Ось чому така інша вже паралель ми бачимо? Як ви гадаєте?
Это как один профессор сказал, что если в древности поиск истинной информации это было подобно тому, что ты находишься в пустыне и наконец-то находишь оазис с живой водой, то в наше время поиск истины и ценной информации это когда мы находимся в джунглях, и вот во всем этом многообразии лиан, хитросплетений всего этого в джунглях ты находишь этот драгоценный цветок. Да, действительно, когда много шума, когда много информационного контента, который окружает нас со всех сторон, конечно, очень тяжело сосредоточиться, и Библия об этом предупреждает очень хорошо. Например, апостол Павел в послании Коринфской церкви, он пишет о том, что отрезвитесь и слушайте Слово Божие. И в данном случае он не имел в виду отрезвитесь, то есть в буквальном смысле, да? Он говорит о том, что тот мир, в котором мы живем, или информационный пузырь, в котором мы находимся, он наполнен определенным контентом. И чем больше мы находимся в этом информационном пузыре, тем больше, что мы его принимаем, да, и что мы тогда интоксикацию получаем информационную, и нам тяжело тогда воспринимать реальность на самом деле такой, какой она есть. И вот Слово Божье, оно является антидотом. Почему антидотом ко всему этому, таким вот средством для отрезвления? Это то, что мы чем больше принимаем его, тем больше мы отрезвляемся. И тогда мы лучше воспринимаем мир, потому что мир не наш, а мир Божий. Следовательно, мы Божий мир, реальность Божьего мира воспринимаем тогда через реальность Божьего Слова. Поэтому так и важно читать его. И недаром, даже вот как раз в том послании, которое мы сегодня будем рассматривать, много раз говорится о том, что вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, на постоянной основе, ибо так поступая, ты спасешь и себя, и слушающих тебя.
Друзі, це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М, і ми завжди намагаємося зробити все можливе, щоб знайти цікавинки з Біблії і довести вам, що Біблія – це не якась стара нудна книга, а це дуже цікава і жива книга.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ми будемо раді почути ваші відгуки і побачити їх в коментарях, якщо ви нам можете написати щось, дати інформацію, що ви з нами. Будь ласка, зробіть це. Також ви це можете зробити, зателефонувавши нам до студії за номером телефону 0800 30 14 13. Також написати на наш Viber або Telegram за номером телефону 099 228 2808. Наш мобільний додаток Радіо М і багато чого ще іншого можна зробити. Все це є абсолютно безкоштовним, тому долучайтесь до нас, нам буде дуже цікаво бачити вас у нашій бесіді. Ну, а сьогодні ми будемо розглядати послання апостола Павла до Тимофія. Ось, хто був такий Тимофій, навіщо йому щось посилав апостол Павло, чи, вибачте, він його кудись послав, ми це не знаємо. Будемо зараз саме про це розбиратись, тому передаю слово вам, пастор Сергій.
Тимофій – це був молодий чоловік, якщо дуже кратенько, який жив у времена апостола Павла, и который довольно-таки большую роль сыграл в жизни апостола Павла, а апостол Павел сыграл большую роль в жизни этого человека. Почему? Потому что апостол Павел относился к этому молодому человеку как к собственному сыну, а Тимофей относился к Павлу как к своему отцу или духовному отцу.
Мы не бачимо в Библии, что было нам... десь згадувалось про те, що у Павла були діти.
Да, не упоминається об этом.
Тому ми можемо якби зрозуміти, що, ну, він відносився до Тимофія як, ну, до рідного сина.
Да, да. І, кстати говоря, даже у тех апостолов, у которых были дети и жены, кстати, апостол Павел говорит, что у меня нет, что ли, права тоже жениться, что у меня нет права, чтобы у меня были жены, чтобы у меня были дети, но он показывает, что он сам был одинокий, вот, и для него, прежде всего, в его ситуации важно было подготавливать молодых людей, которые бы дальше, после смерти мученической Павла и других апостолов, могли бы дальше распространять Божье Царство по всему лицу земли, как Бог задумал, как Он осуществил и как Он осуществляет сейчас, вот, в настоящий момент. И даже среди тех апостолов, которые были женаты, у которых были собственные дети, у них также была такая вот практика так называемого духовного отцовства. Да, она заключалась в том, что ты все равно подготавливаешь молодого человека, в котором ты видишь дары определенные, и этот молодой человек становится для тебя своеобразным духовным сыном. Ты в него вкладываешь, да, ты его подготавливаешь, и у вас тогда доверительные отношения. Это не просто, знаете, такие официальные отношения. Вот в университете преподаватель и студент, вот, сдал зачет, и на всем заканчивается. Нет, это более такие органические, доверительные отношения на уровне папы и сына.
Що, скажімо так, мотивувало їх стосунки? Ну, чому, звідки вони взялися і чому Павло так вкладав цього юнака?
Очень просто. Два слова всьому можу сказати. Ісус Христос. Вот, как он нас объединяет, да, то есть совершенно
разные. Два слова, але одна особистість.
Да, да, одна личность, однозначно, это Господь Иисус Христос, вот по этой причине они встретились вместе, по этой причине они служили вместе, и по этой причине у них были доверительные отношения отца и сына между Павлом и Тимофеем.
Ну що ж, друзі, ось таке послання до Тимофія ми сьогодні розбираємо. Ви можете до нас долучатися у прямому ефірі, в ефірі Радіо М, програма «Сторінками Біблії», тому ви можете писати, телефонувати і залишати ваші коментарі під нашими стрімами у YouTube і Фейсбуці, залишивши ваше запитання.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Продовжуємо ми програму і говоримо сьогодні про послання до Тимофія. Наскільки я знаю, що їх взагалі два є в Біблії, і вони відрізняються лише часом, ну, які були написані.
Угу. Да, так. То есть было то, что у нас есть в наличии, это два послания, два письма. А вот какой-то определенный промежуток времени между ними прошел. Но для нас важно даже сейчас не узнавать, сколько там времени высчитывать, это не так уже важно. Вот, более важно, что там написано, да, и почему оно актуально для нас. И вообще актуально ли оно для нас, для людей, которые живут в 21-м столетии.
Насправді, да? Так. Тому що це було, ну, уявімо, там десь 40-50 рік після Різдва Христова.
Да, приблизительно так. Угу. Вот, первая половина первого столетия от Рождества Господа Иисуса Христа. И я могу сразу сказать, что оно крайне актуально, как было тогда, так и сейчас, по одной простой причине. Потому что Иисус Христос один и тот же и вчера, и сегодня, и таким же будет завтра.
Але ж дивіться, хтось може сказати, що воно адресовано конкретній особистості, да, там, наприклад, Тимофію. Типу, ось це послання до Тимофія, це не для нас. Це, як багато хто каже, що є послання до євреїв, і більшість, наскільки знаю, теж не впевнені, що авторство належить саме апостолу Павлові, а, можливо, комусь з інших авторів, але тим не менш кажуть, ну це євреям, я не єврей, навіщо мені читати це, або я не римлянин, я тут живу в Києві, да, або десь ще в іншому місті України. Якщо б Павло писав послання слов'янам, то я б почитав його там, і було б зрозуміло.
Да, но я би хотів обратити внимание на один важний момент. Що всіх нас об'єднує? Що євреїв, что жителей Рима, что славян и многих других народностей, это объединяет то, что мы люди, люди, которые созданы по Божьему образу. Следовательно, все мы люди-человеки, как говорится, и те проблемы, те сложности, с которыми сталкивались тогда, 2000 лет назад, с такими же проблемами, сложностями мы сталкиваемся сейчас. Знаете почему? Потому что, по сути, сердца-то людей, несмотря на цвет кожи, несмотря на различия какие-то национальные, оно одно и то же. Оно является грешным, и оно нуждается в Господе Иисусе Христе. Как 2000 лет назад, так и сейчас. По этой причине те проблемы, те сложности и те вызовы, с которыми сталкивался молодой человек Тимофей, это то же самое, с чем мы сталкиваемся и сейчас.
Что мы можем побачити из истории про Тимофея, да, с чем він стикается, про то, что вы сказали? Что это за проблема?
Ну, смотрите, я бы сначала обратил внимание на самого Тимофея, в какой семье он родился.
Давайте.
Потому что мама его была еврейкой, как и бабушка. Вот, а папа его был, как говорится, эллином, то есть в те времена их называли язычниками, то есть он был не из народа Божьего, и, следовательно, на Тимофея оказывал влияние, определенное влияние папа, но в большей степени оказывал влияние как мама, так и бабушка. И, кстати, я сейчас бы хотел обратить внимание на некоторых товарищей, которые говорят о том, что Библия, по сути, это такая, знаете, мужская шовинистская книга, да, и что тут женщин гнобят постоянно. На самом деле, друзья, я не знаю, откуда вообще вы все это взяли. Такое чувство, что мы читаем совершенно разные Библии, потому что в Писании очень много говорится о женщинах, превозносят женщин. Более того, образ мудрости, хохмы, в Писании — это образ женщины, не мужчины даже. То есть тоже обратите на это внимание. И здесь, как и во многих других посланиях и книгах Библии, мы можем увидеть, как апостол Павел превозносит маму Тимофея, его бабушку, и показывает также современным мамам и бабушкам, какое вы можете оказывать влияние на своих детей и особенно даже на своих внуков, да, и даже если не полные семьи у нас, да, но вот так вот случилось у нас в жизни, разные ситуации бывают.
Ты бачишь, сегодня, да. Ну, це дуже актуально.
Да, да, совершенно, поэтому не расстраивайтесь, то есть я часто встречаюсь, да, с женщинами, как мамами, так и бабушками, которые говорят, ну вот, ребенок растет без папы, что же теперь нам делать, как нам быть, вот, ну, а смотрите, какое ободрение сейчас апостол Павел показывает, что, оказывается, Бог действует невероятным образом в жизни молодых людей, в частности Тимофея, через маму и бабушку. Это же просто здорово.
Але тим не менш, ви сказали про те, що на початку програми, що Павло був своєрідним батьком для Тимофія. Ну, можна сказати, духовним батьком, наставником і, ну, теж знаю, існують багато думок на цю тему, і багато людей кажуть про те, що важливо мати ментора такого, mm-hmm. так? Особливо для хлопців, ми знаємо, для юнаків, тому що вони черпають з когось приклад. Mm-hmm. І є певний навіть термін про, ну, таке занедбане покоління, діти війни, де не було прикладів, да, там, з чоловіків. Ось, що з цього приводу скажете?
Ну, смотрите, ответственность мамы и бабушки была в том, что они закладывали фундамент мировоззрения молодого человека с детства. Они его формировали на основании того, что они слышали, допустим, в молитвенном доме, да, тогда это называлось синагогой, на основании того, что они слышали из священных писаний, древних и иудейских писаний, о которых говорится о Боге. Они закладывали фундамент, и появляется апостол Павел в жизни Тимофея, и вот он на этом фундаменте уже строит дальше. Он становится тренером. Уже Тимофей по своим параметрам подходит для команды Павла. И Павел что говорит? Ну, смотри, теперь, друг, давай вперед. Вот, нагрузка, марш-броски будем делать, и будем готовить тебя дальше, чтобы ты был служителем Господа.
Тобто, не дивлячись на там, спосіб життя, ну, людей, які там жили в той час, не дивлячись на скрутні обставини, да, що ріс хлопець там без батька, да, тим не менше вони дотримувалися Божих принципів, там, чеснот, які були, да, і виховували такого хлопця, як Тимофій, який пішов далі і, ну, служив з апостолом Павлом.
Да, совершенно верно. І в історії церкви ми бачимо удивительний пример. Допустим, ми знаємо такого величайшого богослова, да, мыслителя, вообще не просто церкви, а вообще западной цивилизации. Это Аврелий Августин. И недавно, кстати, на радио М был ролик о нем. Я советую посмотреть всем, да, его. Можно будет потом даже ссылочку сделать у нас под нашим стримом. Вот о нем. Так вот, что самое интересное, мама оказала огромное влияние на своего сына. Мама была христианкой, Моника ее звали, и она молилась долгие годы о своем сыне. Она увещевала его, она советовала. И каково же было удивление Моники, что когда ее сын, который, знаете, таким вот был, ну, явно не пай мальчиком, да, он любил такую вольготную, разгульную жизнь, как и многие другие молодые люди, он становится христианином и становится впоследствии одним из самых величайших не только мыслителей церкви, как я отметил, но и вообще один из тех, кто сформировал современную западную цивилизацию.
Насправді. Ну, це неймовірно, надихає і, знаєте, такий підбадьорення для усіх мам, які, можливо, зараз моляться за своїх синів або дочок і думають про те, що там вже, мабуть, все втрачено. Ні, друзі, не втрачено.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Ну що ж, ми продовжуємо програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. Ми вже дізналися про такого юнака Тимофія, який може пишатися своєю мамою і своєю бабусею, які в команді зробили все можливе, щоб їх син і онук, він долучився до, ну, до команди Ісуса Христа, да, по насадженню церкви у першому сторіччі.
І це був молодий чоловік. Это тоже очень важный момент, о чем как раз апостол Павел упоминает.
Да, він, ну, один из таких популярных віршів, які ми можемо побачити, це не наради там юності своєї, так, у цьому посланні, да? І я, до речі, колись намагався продивитися, мається на увазі, дослідити цей вірш, російською мовою він звучить, що не пренебрігай юністю твоєю. Коротше кажучи, що навіть якщо ти молода людина, ти молодик, не зважай на те, що там в тебе щось не вийде, або там все вдасться. Проте, що цікаво, Тимофію, наскільки я дізнався, на той момент, коли Павло йому писав цей лист, йому було вже 30 років. І, ну, якби 30 років я би не назвав вже там молодою людиною, ну, мається на увазі, порівнюючи там 16-18, може навіть 20 років.
Ну, это культурные могут быть особенности, да, в данном отношении. В каждой культуре по-разному могут воспринимать. В той культуре действительно Тимофея воспринимали как молодым, зеленым, и поэтому у некоторых людей тогда отношение к нему было такое, да что этот пацан, по сути, может нам рассказать интересного, да? И в этом контексте Павел, который был уже таким опытным служителем, он как раз говорит: Тимофей, суть не в том, что ты молодой, да? Суть не в этом. Суть в другом, насколько ты наполнен Божьим Словом, и насколько это Божье Слово изливается из тебя и проявляется как в твоем учении, так и в твоей жизни. И вот на это должны обращать внимание те люди, которым ты служишь. Потому что Тимофей был, по сути, молодым пастором, который служив церкві Христовій в определеному регіоні.
І наскільки ми можемо зрозуміти, це було не типово для того часу, да, тому що з'являлися перші церкви і, ну, в принципі, там, в порівнянні навіть з апостолом Яковом, мабуть, да, який був братом Господа Ісуса Христа, ну, можемо там нафантазувати, що йому було, він був старший за, наприклад, за того ж самого Тимофія. І тому, наскільки я розумію, що людям було важко сприймати його як служителя. Так,
да, об этом якраз і упоминається в самому посланні. Поэтому Павел та і пише об этой проблемі, которая существует. Но якраз он обращает внимание, що, пожалуйста, те обстоятельства, з которыми ти сталкиваешься, вони не должны вводить тебя в состояние подавленности, да, ти должен преодолевать это и помнить, что твоя задача сейчас сосредоточить внимание не на свой возраст, а твоя задача другая. И потом он дальше говорит, что вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. И дальше объясняет почему. Потому что так поступая, ты спасешь и себя, и слушающих тебя. И вот это как раз термины, которые мы можем сравнить с тренировкой спортсмена. То есть у тебя должен быть определенный график, у тебя должно быть определенное питание, у тебя должны быть определенные тренировки, это должно быть на постоянной основе. Почему? Только таким образом ты можешь держать себя в тонусе, ты будешь подготовлен, и тогда твоя команда может на тебя рассчитывать.
Давайте зупинимось на цих віршах, які ви сказали, вникай в себя в учение, це мається на увазі, да, там, ну, розглядай, вивчай себе та, ну, мається на увазі, ну, навчання. Угу. Як це вникати в себе? Угу. Що тут мається на увазі? Це, я не знаю, там, досліджувати своє тіло, це, ну, давайте про це поговоримо.
Вникай в себе означає, прежде всего, що ти не просто смотриш на кого-то, потому что есть какая тенденция у людей, которые начинают читать Библию, и они в Библии видят очень много указаний на грехи. И есть склонность какая? Есть склонность к тому, чтобы изыскивать эти грехи у окружающих людей. Ведь не секрет, что по природе своей мы замечательные прокуроры в отношении окружающих людей и блистательные адвокаты в отношении самих себя.
Так. Це є правда така. Така людська натура.
Такая природа человека, однозначно, наша греховная природа, и поэтому даже когда мы читаем Библию, которая является Словом Божьим, мы склонны к чему? Склонны к тому, чтобы даже прочитав о каком-то грехе, сказать, о, так вот Игорь-то как раз, да, или Сергей Николаевич-то, они ж грешат-то этим грехом, и грех будет не обличить-то их, и желательно при всех, дабы никому повадно не было, и побольше об этом говорить. Так вот, апостол Павел, он говорит, что прежде всего, если ты изучаешь Библию, ты сосредотачиваешь внимание на свое сердце, на то, что в твоем сердце находится, на те грехи, которые у тебя есть, которые Слово Божье, оно вскрывает в тебе. Почему? Потому что дальше он показывает характеристики, которые должны быть у служителя Божьей Церкви, да, у пастора. Там целый список идет, вот, каким он должен быть. И, следовательно, Тимофей должен был прежде всего смотреть в свое сердце, прежде чем потом кому-то что-то указывать, как и что делать. Почему? Потому что, ну, на пасторском опыте я могу сказать путем проб и ошибок, которые я допускал и, к сожалению, еще буду допускать в своей пасторской деятельности, что люди-то слушают тебя, но они больше смотрят на тебя, да, на то, какая у тебя жизнь, какое у тебя взаимоотношение с женой, с детьми и так далее и тому подобное.
Ну, да, насправді ми бачимо тут, що в українському перекладі «дбай» або «пильнуй про своє життя» і вчення, да? Тобто це робити. Будь наполеглим у цьому, бо так ти спасеш і себе, це ми зрозуміли, що дійсно, ну, служитель не повинен забувати, що він несе відповідальність не тільки за тих, кому він служить, а ще й за своє життя.
Звісно.
Да, і тих, хто тебе слухає. Але це зрозуміло до Тимофія, який був молодим пастором. До вас, який є теж молодим пастором. Маю на увазі досвідченим, проте завжди молодим. Як бути людям, які ніяк не причетні до пасторської роботи, до служби, да, там просто собі живуть і читають цей вірш, або навіть усю книгу, можна подумати, ну окей, я не служитель, навіщо це мені? Як це, я можу це у своєму житті примінити?
Очень просто, потому что это мы только один из аспектов, да, осветили, которые есть в послании апостола Павла, потому что, например, там очень много говорится о Божьем Слове, о Библии, когда апостол Павел говорит, что ибо Слово Божье живо и действенно, да, и говорится о чем? Что ибо все Писание богодухновенно и полезно для чего? Да? Для назидания, да, для обличения, для того, чтобы был Божий человек, он подготовлен на все совершенно. Это я уже как бы парафразирую, чтобы более понятно было тем слушателям, которые не слишком привыкли к библейскому языку. Да? То есть, прежде всего, показывает ценность и важность Божьего Слова и таким образом сосредотачивает внимание на ответственность, которая есть у каждого, кто называет себя христианином, говорит, что я верую, тогда у меня сразу возникает вопрос. Каким образом ты веришь? Читаешь ли ты Библию? Знаешь ли ты Библию? Знаешь ли ты Иисуса Христа, который явлен нам в Библии, а не того Иисуса Христа, который тебе нравится? Вот вчера только у нас один из служителей на богослужении просил молиться об одном человеке, с которым он общается и рассказывает об Иисусе Христе, и тот человек свободно говорит, там, Христос воскрес, воистину воскрес. Но когда наш служитель Юрий начал более подробно с ним говорить насчет телесного, реального, буквального воскресения Иисуса Христа, тот засмеялся и сказал, да кто же может верить в такие сказки? То есть, друзья, это показывает то, что вы тогда Библию не читаете. Так. Библия для вас не богодухновенное слово, потому что если Христос не воскрес, тогда Библия — это просто-напросто сборник каких-то религиозных басен и не более того. Поэтому в этом послании такое внимание и сосредотачивается именно на действенность Божьего Слова и достоверность Божьего Слова.
Друзі, ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М, і ми сьогодні говоримо про послання до Тимофія святого апостола Павла.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ми раді, що ви з нами, друзі, і ми продовжимо програму «Сторінками Біблії». Ми сьогодні розбираємо перше послання до Тимофія, і насправді дуже цікавий є цей апостол, цікава є його історія і все, що він робив, тому що, будучи молодим хлопцем, він стає пастором великої церкви, наскільки я розумію, такою, да, і свого роду непростою, це ми бачимо з людей, да, які там виникають, тому що Павло говорить, щоб він ніколи не докоряв старшому, щоб він з молодими чоловіками поводився, наче з братами, щоб до жінок ставився як до матерів, до молодших, як до сестер, і про вдів піклувався. Коротше кажучи, що в нього були різні, скажімо так, соціальні верстви населення, які могли б тільки бути. Діти, вдови, сироти, поважного віку люди і його ровесники навіть. Тому, думаю, що було непросто йому.
Так, однозначно. І ми повинні пам'ятати, да, що не було ж церкви в нашому сучасному розумінні, да, що конкретно віддільно взята церква, вот церковне здання, там все збираються, воскресіння. Це у нас. Ми повинні благодарити, на самом деле, в якому ми зараз контексті живемо і цінити
це. А як це відбувалося тоді? Так,
да? Очень часто мы забываем, что на самом деле в первые три столетия, ну, такой даже концепции, как мега-церковь, вообще не существовало в христианстве. Это уже явление более позднее, это уже 20-е столетие, 21-е столетие. Само по себе это не является чем-то плохим, да, это просто контекст другой.
Я перепрошу, а не было такого, что это ну, було раніше, тому що, в принципі, ми можемо побачити, в, ну, є багато храмів, таких, ну, не знаю, різних конфесій, від католицьких до лютеранських церков, на яких зали, ну, більше навіть 2000 людей, я бачив.
Да, это существует, но это уже более поздний период. Я же сказал, что в первые, да, первые три столетия такое понятие не было, как мега-церковь в современном понимании. В средневековье, да, конечно, город собирался в одном соборе, например, вот Флоренция, да, там есть знаменитый собор Дуомо, и там, по сути, собирался весь город на богослужение, да, но это все равно не та концепция современной мегацеркви в нашем понимании, да, современном. Вот. И первые три столетия собирались по домам в основном, да, и церкви были в среднем где-то 30 человек. 40 человек, не более того. У нас в самом начале Деяния апостола показывается о том, что было обращение очень многих тысяч людей, да, но потом говорится, что они собирались по домам. То есть они все равно были распределены. И те служители, которые ранее были в синагогах, они, уверовав в Господа Иисуса Христа, и уже имея этот багаж опыта, который был у них в синагоге, они по принципу синагоги организовывали уже, собственно, и христианские общины, которые теперь верили в Мессию Иисуса Христа. Так вот, когда начали создаваться церкви, там, допустим, в Эфесе и в регионе вокруг Эфеса, начали образовываться множество именно домашних церквей, таких вот, как собирались в домах либо зажиточных христиан, либо богатых христиан, они предоставляли свои дома для этих целей. И вот как раз Тимофей, его задача и была как раз окормлять, скажем так, или заботиться о вот этих маленьких церквях, которые находились и в Эфесе, и в регионе, в котором он проживал.
Переважно, що це було? Я, от ви сказали слово «окремлять». Як це відбувалося? Це, ну, я не знаю, просто люди приходили, він їх годував фізично, да, тому що ми бачимо, що йому є настанова піклуватися про вдів. Як це виглядало? Просто спілкування.
Його основною задачею було однозначно це об'яснення Божого Слова, об'яснення Божого Слова і проповідь. Вот это основная цель пастора, который является прежде всего учителем церкви. И он всегда должен работать в команде. Не должно быть такого, чтобы в руках одного человека сосредотачивалось там финансы, там служение социальное, служение поддержки, там, вот, в частности, вдов, да, или сирот, то есть социально незащищенных слоев общества, которые находились в его церкви. Какая команда? Его задача была служить словом и окормлять словом, то есть объяснять слово, проповедовать слово Божие, а другие, которых он должен был подготовить, как его в свое время подготовил апостол Павел, подготовить кого? Служителей диаконов. Диаконов, там, пресвитеров, которые должны были вместе с ним и заботиться о всех тех людях, которые были на их попечении. Диаконы занимаются как раз вот финансами.
Административными.
Да, административными вещами. Это то, что мы как раз видим в Деяниях святых апостолов, когда апостол говорит, что негоже нам, да, заниматься вот этими вещами административными, а потому что мы должны чем заниматься? Мы должны пребывать в молитве, и мы должны заниматься объяснением Божьего Слова. Ничего плохого или низшего порядка в финансовом служении или в социальном служении нет в церкви, да, просто это разные обязанности, которые даются разным людям сообразно тем дарам, которые они получили от самого Святого Духа. Поэтому крайне важно в этом отношении помнить, что Тимофей, он не работал один, он не был таким вот одним в поле воином, он не был одиночкой или человеком-оркестром, да, и это точно так же не должно быть и в современном мире. Это командная работа. Знаете, почему командная работа? Потому что наш Бог, он не один, он в трех лицах. Наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. И он всегда жил и действовал как команда.
Так само і Тимофій, ми бачимо, теж він працював в команді. І, друзі, ми нагадуємо вам, що ви слухаєте програму «Сторінками Біблії». Ви можете стати командою разом з нами, долучившись своїм запитанням нам в прямому ефірі. Це можна його поставити, написавши нам на стрімі у Фейсбуці Радіо М, а також наша сторінка у Ютубі Радіо М, особиста сторінка пастора Сергія Накола у Ютубі, і нам зателефонувати, номер телефону студії 099-228-2808, і це наш вайбер та телеграм, номер студії 0800-30-14-13.
І у нас є ще вопрос, але після паузи, да?
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
И Виталий Вит пишет в комментарии под нашим стримом, как вы думаете, что имел в виду апостол Павел, когда написал, что он предал сатане и меня, и Александра? Отличный вопрос, потому что выражение «предать сатане», оно встречается несколько раз у апостола Павла, в частности, в послании к Коринфянам, и там как раз более подробно объясняется, что же это означает. Дело в том, что «предать сатане» или «предать сатане во измождение плоти» означает отлучить от церкви, потому что эта практика существовала как в Ветхом Завете, и она существовала также и в Новом Завете. Что же означает «отлучить от церкви»? Это значит, что, допустим, церковь, которая состоит из конкретных людей, которые исповедуют веру в единого Бога Отца Вседержителя, в Господа Иисуса Христа, да, который является Спасителем и Господом. И в этом собрании есть определенный набор учений, которые передал Господь Иисус и которые впоследствии передавали апостолы.
Угу.
И если твоя жизнь, она является таким, знаете, диссонансом этому учению, если Господь учит одному, а ты делаешь другое, и то, или ты учишь совершенно другому, что противоречит учению Господа Иисуса Христа, и делаешь это последовательно, невзирая на то, что тебя просят этого не делать, говорить, что Господь Иисус так не учил. Так вот, если человек учит или живет не в соответствии с учением Господа Иисуса Христа, с учением Библии, последний шаг, вынужденный шаг, это отлучить человека от церкви, и это означает, по сути, что, как апостол Павел пишет, предать сатане во измождение плоти. Для чего? Это не карательное действие, и это очень важно отметить, в христианстве это не карательное действие. Предать сатане во измождение плоти, дабы что? Дабы дух был спасен. Пришествие Господа Иисуса Христа. То есть эта дисциплинарная мера направлена на то, чтобы человек одумался, когда он находится вне общины Иисуса Христа, вне той благодати, которую он там получает, одумался, задумался и потом понял, что же я наделал, и возвратился опять в это общение, в поместную общину. И в послании к Коринфянам мы как раз это видим, да, когда молодой человек, он был в Коринфской церкви, считал себя, позиционировал себя как христианином, но при этом он сожительствовал со своей мачехой. У него были сексуальные отношения со своей мачехой, и апостол Павел говорит, что, ну, друзья мои, такого не может быть в Церкви Божией, это просто позор, потому что Слово Божие четко говорит, что это блуд, это не сексуальная нечистота, и это актуально было как тогда, так и сейчас. И молодой человек, он не соглашался с этим и жил, как бы считая, что как бы совершенно это нормально. И последним шагом было что? Как раз предать этого молодого человека сатане во измождение плоти, дабы дух был спасен, пришествие Господа Иисуса Христа. То есть дисциплинарная мера была отлучение от поместной церкви. И знаете, что произошло? Во втором послании Коринфской церкви мы видим, что этот молодой человек одумался. И дальше апостол Павел говорит, что такового примите, видя, что он покаялся. Примите его с радостью как брата. Все, а не начинайте опять заниматься разбором повіту.
Вот
кратенько, да, да.
Слухайте, ну це дійсно надихає, тому що ми бачимо, що інколи люди багато оправдовують, да, там, говорячи про Божу благодать, що Бог він люблячий, що не треба там, да, сам розбереться, але бачимо, що треба виховувати, да, наставляти і допомагати таким чином людям.
Однозначно, это просто ми не можемо, понимаете, в чужой монастир со своїм уставом не ходять, да, якщо ты исповедуешь Иисуса Христа своим Господом, своим Царем, то это означает что? Что ты послушен, ты верен своему Царю. Если ты верен своему Царю, ты слушаешь то, что твой Царь говорит. И это он говорит не для того, чтобы тебя унизить, а для того, чтобы тебе было благо. Когда ты не подчиняешься своему Царю Иисусу, ты на самом деле просто вредишь самому себе и бесчестишь своего Царя, позоришь своего Царя.
Мы бачимо, що також ще в одному з послань Павла, він говорить, що мала закваска, вона квасить усе тісто. І ми розуміємо, що подібного роду інциденти, вони можуть впливати на окремих людей, тому що, ну, да, можуть сказати, а чому це йому так можна, да, а там із ним нічого не відбувається. Звісно, що, скажімо так, Бог все одно все бачить, и він це розуміє. Але на людей це впливає.
100% это то, что мы видели, например, с поклонением золотому тельцу, да, в Ветхом Завете, к чему это привело, к трагическим последствиям, когда несколько бузатеров, скажем, начали все это, и потом все больше и больше людей вовлечено было в это отступление, да, почему? Потому что это было приятно, потому что это влекло за собой грех определенный, а нас влечет грех, как магниту влечет металл, да, потому что вот наше такое естество, в чем мы родились. И поэтому крайне важно то, что, к чему мы возвращаемся, вникать в себя, осознавая, насколько ты зависимый, и в учение, видя, как Господь действует в твоей жизни, и быть послушным Господу. Тут у нас Валентина Хлопенко
так,
еще нас, пишет.
У нас коментарь з Інстаграму. Ми бачимо, да, Sunshine Саша, таке запитання. Можна ли кремировать тело согласно Библии?
Спасибо большое за вопрос. Я не знаю, как это связано с посланием Тимофеем. Да, в Писании мы видим, что нет каких-то там определенных запретов на кремацию или на погребение. Обычно христианское учение обусловлено тем, что мы чаем воскресение из мертвых. Да? Mm-hmm. Мы чаем то, что наши тела, которые были погребены, они будут воскрешены, восстановлены подобно славному телу Господа Иисуса Христа. Поэтому традиционно, помня об этом, мы хоронили и хороним еще, да, в земле или в гробницах тела усопших, ожидая, что они воскреснут. И, допустим, в Ветхом Завете мы видим, как даже переносили мощи забальзамированные Иосифа из Египта переносили в землю обетованную. То есть это такая вот тоже модель очень важна. Но мы в то же самое время понимаем то, что есть разные обстоятельства. Некоторых христиан сжигали. От некоторых вообще ничего не осталось, да, по причине там тысяч лет, да. Кто-то утонул в море там или растерзали, или взорвали, то есть вообще ничего от человека не осталось. Ну что тогда, да, что Бог тогда скажет, ну извините, друзья, я бессилен что-то делать? Нет. Бог в состоянии, Творец, который создал, вечером выйдите, ночью посмотрите на мироздание, которое нас окружает. Творец, который создал это, он и восстановит таким образом. Поэтому предпочтительно, конечно, захоронение, но если по финансовым причинам, либо по контекстуальным причинам, например, вы переехали в Японию, а там ну, просто-напросто нет возможности, да, захоронить, то, конечно, кремация также возможна. Я даже своей жене сказал, если я умру и не будет денег, или лучше эти деньги потратить на наших детей, да, то лучше, конечно, кремировать, потому что это удобнее, ну не дешевле, удобнее, это финансово дешевле намного.
До речі, так, в Японії насправді це взагалі дивовижно, я бачу там, коли ну, просто офіс, да, така будівля, яка виглядає кладовище, і ти приходиш там натискати кнопочку на екран, на дисплеї виводяться там всі дані, ти можеш там посидіти, начебто, біля цієї людини. Так, я, до речі, теж я сказав, що я хотів би на науку відправити своє тіло. Нехай воно якось так буде корисним. Але це так, просто відійшли трішки від теми, але ми повертаємося. Друзі, ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на радіо, і ви казали про те, що є ще запитання у нас.
Да, це більше така підтримка для нашої передачі від Валентини Хлопенко. Валентина Хлопенко – це якраз женщина, самая, это мы называем ее золотой молодежью, почему это самая пожилая сестра нашей церкви, и благодаря карантину, я уже упоминал о сестре Валентине, она научилась пользоваться смартфоном, и сейчас вот слушает наши передачи на Радио М и смотрит даже в онлайн богослужение. То есть Валентина Ивановна сейчас продвинутый такой пользователь, и вот сейчас она даже нам пишет, дякую за вашу дуже потребную передачу, яка допомагає розуміти Слово Боже, и особливо, як його роз'яснює наш Божий слуга Сергій Миколаєвич. Божих благословень вашій передачі. Дякую, Валентина Іванівна. Дякую.
Дякую вам, Валентина Іванівна. Справді, да. Дуже, дуже надихає. Ну що ж, ми рухаємось далі. Це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Що ми можемо для себе відмітити і підсумувати з книги послання до Тимофія?
Цініть Боже Слово. Угу. Изучать Божье Слово на постоянной основе не только пасторы, но также и те, кто позиционирует себя как христиане, говорят, что мы христиане, да? И, конечно же, смотреть на себя и на мир сквозь призму именно Божьего Слова.
Це як?
Это то, что когда мы видим, что говорит нам Господь Иисус Христос, да, что Он говорит о нас, о нашем состоянии, о мире, который нас окружает, и мы стараемся, как сыновья и как дочери, с любовью, с благодарностью следовать тем заповедям, которые Он нам дает в своем Священном Писании.
Угу. Здається, все дуже просто, і проте насправді так сильно, да, і те, що може змінювати усе життя. Слухайте, ну, я думаю, що, в принципі, ми так пройшлися по верхам цієї книги, дійсно такою великою. Тому, друзі, вам рекомендуємо її перечитати або прочитати вперше. Вона не є важкою всього-навсього. Це складається 6 розділів, які нам показуються в першому посланні до Тимофія. Тому, будь ласка, читайте і, не знаю, можливо, ви можете щось порадити, да, людям, які будуть читати вперше, побачать її.
Если вы впервые читаете, у вас масса возникнет вопросов самых разнообразных, поэтому я всегда рад помочь. Да, вы можете писать либо на мою страничку, в мессенджер на сообщение, либо, пожалуйста, милости просим в Реформатскую Церковь Благодать в воскресенье или когда вам удобно, я всегда рад буду встретиться и пообщаться в личной беседе. Вот даже я могу сейчас поприветствовать Ярославу, девушку, которая как раз начала приходить к нашу церковь благодаря именно интернету. Вот. И даже Ярослава сегодня смотрит нашу передачу «Страницами Класс. Библии» и поставила даже лайк.
Ярослава, вот. Мы вас вітаем. Дякую, да. Что вы знаем. Слухайте, ну, добре, я думаю, что треба читати, треба досліджувати Боже Слово. Друзі, а вам хочемо сказати, що якщо у вас виникають будь-які запитання, можливо, не тільки з цієї книги, і є теми на ефір, можливо, якесь таке запитання, яке у вас довго вже знаходиться, і ви не можете знайти відповіді, обшукали весь інтернет і не знайшли, ми будемо шукати його з вами і намагаємося дати свою відповідь, тим паче, що з таким експертом, який є на Радіо М, це дуже легко зробити. Ну, а на цьому у нас сьогодні все. З вами була програма «Сторінками Біблії», пастор Реформатської церкви Благодать Сергій Накол. Мене звати Ігор Середа. Всім до побачення.
До свидання і Божих благословень.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.